Чтение стихов поэтами было особенно популярно в 30-е и 40-е годы. Друзья и знакомые постоянно просили их читать свои произведения, и это являлось не только творческой потребностью самих авторов, но и одним из самых высоких наслаждений окружающего их общества. Знаменитый баснописец Крылов проигрывал в Фанты чтение своих басен. Анна Керн вспоминает, как однажды Крылова заставили прочитать его басню «Осел». «Мы все столпились вокруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего осла. И теперь еще мне слышится его голос, и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил». Постепенно расширяется круг исполнителей, и произведения читаются уже не только авторами, но и драматическими актерами. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие слова Гоголя. «Я рад, что, наконец, начались у нас публичные чтения произведений наших писателей. Мне уже писали об этом кое-что из Москвы. Там читали разные литературные современности, в том числе и мои повести. Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Искусные чтецы должны создаться у нас. Я даже думаю, что публичные чтения со временем заменят у нас спектакли». Это высказывание великого русского писателя говорит о том огромном значении, которое он придавал звучащему слову. Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале Московского образования «Школа Москва». Сегодня, как вы поняли, мы будем говорить о литературе, поскольку у нас подкаст литературный, но у нас есть хороший повод. 7 августа мы отмечаем профессиональный праздник ораторов, чтецов, День оратора, а 9 августа самый главный праздник всех книголюбов, День книголюба. И сегодня мы будем говорить о том, что читает современная молодежь. Я буду вспоминать, что читали мы в детстве и что сейчас читаем. И говорить мы об этом будем с ученицами 11 класса Московской школы 1253 Ольгой Рушновой и Лизой Шамба.
Здравствуйте.
Приветствую вас, девочки, приветствую всех слушателей. Ну, давайте, не отходя, так сказать, от темы, сразу спрошу вас, что вы принесли. Но для начала скажите мне вот такую вещь. Очень часто ко мне люди обращаются с таким негодованием, что вот сейчас, дескать, перестали читать, молодежь у нас вся в телефонах. Я спорю, как могу, с этим. Мне кажется, что, конечно, ну, количество читающих людей, оно немножко, может быть, и уменьшилось, а может, и не немножко. Но общий объем чтива и общий объем того, что проглатывается теми, кто любит читать, он как бы чуть ли не вырос, может быть, даже не остался прежним, а вырос. Как вы думаете?
Вот я бы хотела сказать как раз на эту тему. Я в этом году делала школьный проект, и как раз-таки у меня в нем использовалось исследование газеты «Известия», в которой как раз...
Это «Известие» старое или...
Нет, современное.
Современное?
В котором как раз говорится, что... молодежь сейчас читает намного больше, поскольку из-за карантина люди больше углубились в чтение, и сейчас вырос процент людей, читающих, от 15 до 20 лет приблизительно. То есть как раз...
У меня тоже где-то я недавно читал, но не в «Известиях», тоже были прям цифры. Ну, мы сейчас не будем загружать наших слушателей цифрами. Конечно... Основная задача у нас — почитать вслух и порекомендовать какие-то книги. Мы обязательно все названия всех авторов перечислим потом в примечании к подкасту, чтобы слушатели наши не сидели за нами, там судорожно не записывали, успевая там услышать название или имя автора. И все это можно будет потом на портале «Школа Москва» в разделе «Подкасты» посмотреть. Вот. И, кстати, сам портал очень грамотно сделан. Он и современный, и... модный, я бы сказал. Там и искусственный интеллект применяется. Мы, кстати, сначала у нас художники рисовали картинки, заставки к нашим подкастам, а потом это стал делать искусственный интеллект. Не могу сказать, что всегда он очень удачно попадает. Вот мы там иногда выбираем из нескольких вариантов. Но это прямо интересно, да? Это какие еще у московского образования есть, ну, скажем так, преимущества, какие-то достижения, которые вот, ну, вам, например, помогают, не знаю, там, к урокам литературы готовиться или вообще развивать свои читательские... вот, предпочтения.
Мы уже несколько лет учимся через портал МЭШ, Московской электронной школы. Например, на каждом уроке мы с нашей учительницей литературы смотрим тематические видео про классику, которую проходим, А помимо этого, наша учительница литературы иногда более выходит к нам на уроки прямо через большой экран в классе, материал не страдает, и мы успеваем по учебному плану, проходим все вместе с ней, не сбиваясь.
То есть вам не заменяют урок, и вы, как мы в наше время, не уходим, подбрасывая портфели в воздух в кино, когда учитель заболел, да? У вас как бы урок, полноценный урок происходит.
Да, полноценный урок. Это очень удобно.
Да, здорово. Несмотря на вот какие-то там, ну, споры про вот онлайн-образование, да, все равно они происходят. Это глупо спорить, потому что в любом процессе, тем более в процессе развития, и есть как бы и какие-то минусы, и есть плюсы. И если мы будем использовать плюсы, то понятно, что наше развитие будет идти в правильном направлении. И ты сказала про классику. Это очень интересно, потому что я знаю, что ты принесла почитать произведения из классики. И у меня очень часто я вижу молодых людей, которые спрашивают... Понятно, что кто-то спрашивает по программе. Вот просто есть такая-то книга, вот можно ли купить такую-то книгу, потому что, ну, ему надо ее прочесть, потому что он должен по ней ответить. Но очень часто ребята, ну, молодые, там, 10-й, 11-й класс, даже и моложе, а недавно молодой человек, там, по-моему, 8-классник или 9-классник, он Довлатова купил вот прям при мне. Значит, я понимаю, что слышали имя, ну, может быть, вот был фильм недавно про Довлатова, это поднимает какой-то интерес к его фигуре, да, недавно был юбилей Шаляпина, я прямо вижу, что люди спрашивают в книжных магазинах что-то про Шаляпина, его мемуары или про него, это прям вот такое знамение времени, что, может быть, сейчас, скажем так, ты не сидишь у телевизора, как мы сидели, допустим, у нас, ну, какие были развлечения, компьютера не было, интернета не было, был телевизор, были прогулки на улице, ну, понятно, были музеи, было чтение, но мы из телевизора черпали очень много информации, потому что очень много было культурно-просветительских программ, и мы про Шаляпина знали, ну, с детства, то есть я был еще там, в школу не ходил, я знал, кто такой Шаляпин, знал, кто такой Лемешев, а сейчас... А информационное поле настолько огромно, что ты, ну, с одной стороны, оно захламлено всякой ерундой, на мой взгляд, и ты не всегда можешь вычленить вот, ну, хорошие какие-то правильные вещи. И поэтому, когда происходит, ну, какой-то юбилей или какой-то праздник, и молодые люди слышат какое-то имя, может быть, они там Чарли Чаплина и Шаляпина с детства, как я, не знают, но когда они слышат это имя, они начинают заинтересовываться, и они хотят найти что-то больше. Понятно, можно найти в интернете сейчас. Но очень отрадный факт, что многие прямо приходят и спрашивают книги на эту тему или про этого, про эту персону или этого автора, про которого они услышали. Так что вот моя такая длинная подводка к твоему чтению Достоевского, она, может быть, как раз поможет вот объяснить, почему сейчас классика так в части и так популярна. Недавно вот я тоже... ну, понятно, что человек готовится к поступлению в литературный институт, он просит там Герцена, «Былое и думы», там, ну, те вещи, которые, когда мы закончили школу, мы думали, мы никогда больше к Герцену не притронемся. Нет. Сейчас молодежь спрашивает Маркса и Энгельса почитать, потому что это, ну, как сказать, это основополагающее, это труды. Люди потратили жизнь на то, чтобы это написать. Ну, конечно же, интересно, что же они там, на что они свою жизнь потратили. И многие вещи прямо очень актуальны сейчас.
Я хочу прочитать достаточно тяжелый отрывок из романа Достоевского «Идиот». Это объяснение Ипполита Терентьева, который был тяжело болен и боролся постоянно с мыслями о том, как правильно прожить последние недели своего существа, как правильно провести последние недели своей жизни. У меня был маленький карманный пистолет. Я завел его, когда еще был ребенком, в тот смешной возраст, когда вдруг начинают нравиться истории о дуэлях, о нападениях разбойников, о том, как и меня вызовут на дуэль, и как благородно я буду стоять под пистолетом. Месяц тому назад я смотрел его и приготовил. В ящике, где он лежал, отыскались две пули, а в пороховом рожке пороху заряда на 3. Порох этот был дрянь. Уж, конечно, этот пистолет мог своротить череп на сторону, если приставить его вплоть к виску. Я положил умереть в повозке на восходе солнца и сошел в парк, чтобы не беспокоить никого на даче. Мое объяснение достаточно объяснит все дело полиции. Охотники до психологии и те, кому надо, могут вывести из него все, что им будет угодно. Я бы не желал, однако ж, чтобы эта рукопись была предана гласности. Прошу князя сохранить экземпляр у себя и сообщить другой экземпляр Аглае Ивановне Епанчиной. Такова моя воля. Завещаю мой скелет в медицинскую академию для научной пользы. Я не признаю судей над собой и знаю, что теперь вне всякой власти я. Еще недавно рассмешило меня предположение, что если бы мне вдруг вздумалось теперь убить кого угодно, хоть десяток человек разом, или сделать что-нибудь самое ужасное, что только считается самым ужасным на этом свете, то в какой просак поставлен был бы предо мной суд с моими 2-3 неделями сроку и с уничтожением пыток и исчезаний? Я умер бы комфортно в их госпитале, в тепле и с внимательным доктором. И, может быть, гораздо комфортнее и теплее, чем у себя дома. Не понимаю, почему людям в таком же, как я, положении не приходит такая же мысль в голову, хоть бы только для шутки. Может быть, впрочем, и приходит. Веселых людей и у нас много отыщется.
Ты знаешь, у меня такой вопрос возникает. Ко мне часто приходят школьники на подкасты, и в основном вот читают такие очень печальные вещи. Ну, там вот читали «Девушка в поезде», «Жутко громко запредельно близко», «Похитители книг», по-моему, да, называется «Похитители книг». А вот это что, такое знамение времени, что хочется уже в столь юном возрасте узнать все ужасы этого мира? Или это просто, ну, не знаю, просто вот мода, появляется произведение какое-то, ну, действительно, часто и кино смотришь, вот я сейчас пересматривал «Озона», у него что не фильм, то какой-то ужас-ужас просто. Вот, я раньше этого не замечал. Почему вот вас притягивает вот такая жуть?
Мне кажется, это странно называть жутью, это скорее правда жизни. И это те вещи, о которых иногда сложно поговорить с родителями или с другими доверенными взрослыми. Не всегда можешь посмотреть им в глаза и спросить что-то настолько прямо. Ну, например, что-то о смерти, как у Ипполита. А когда читаешь книгу, это гораздо более просто осмыслить, ну, где-то в глубине себя, наедине с собой, но при этом принять и, ну, узнать что-то больше об этой жизни, продолжить жить этой мыслью.
Здорово. Объяснение прям вот в точку. Мне очень понравилось. А я, когда ты читала, вспомнил другую книгу, которая заканчивается, ну, не знаю, будем спойлерить. Есть такой роман «Час пик» Ежи-Ставинского, где вначале персонаж получает известие от врача, что он неизлечимо болен, и вот он последние недели своей жизни проводит, значит, как он их проводит, вот об этом книга. Но в конце выясняется, что диагноз был ошибочный. То есть вроде как, да, тоже ужас-ужас, но получается в конце финал, хотя, конечно, там много что он наворотил в последние в кавычках дни своей жизни. Но в этом, собственно, суть, да, когда человек узнает, что ему осталось совсем мало, он начинает вести себя иногда не так, как если перед ним еще расстилается там вся жизнь или какой-то остаток жизни. А ведь может быть действительно врачебная ошибка, и получается, что ты очень многие вещи сделал зря в конце, когда надо. Ну, это тоже очень интересно. А что у нас Оля принесла? Тоже какой?
Вот как раз у меня такой контраст получается, потому что я не люблю читать вот такие грустные, гнетущие книги, потому что, ну, как-то я очень эмпатичный человек, и на меня они сильно влияют в негативном плане. Поэтому я принесла правду жизни, но на этот раз такую более позитивную и, наверное, даже успокаивающую. Я принесла книгу «Тревожные люди» Фредерика Бакмана. И сейчас я хотела бы почитать из нее отрывки.
Я вот вообще про эту книгу не знаю. Я знаю имя автора, но не читал его ничего. А название прям такое, притягивающее. Если бы я увидел на прилавке с таким названием книгу, я обязательно бы ее взял полистать и, может быть, даже купил бы.
В наше время человеку то и дело приходится отвечать самым разным ожиданиям. Нужно иметь работу, крышу над головой, платить налоги, следить за тем, чтобы на тебе всегда были чистые трусы. Помнить пароль от своего чёртового Wi-Fi. Многим из нас так никогда и не удается упорядочить этот хаос. А жизнь идет своим чередом. Земля вращается в космосе со скоростью 2 миллиона километров в час. И мы трясемся на ней от страха, словно потерявшиеся носки. Сердце становится как мокрое мыло. Стоит на секунду расслабиться, и оно вылетает из рук, несется вперед, влюбляется и разбивается на куски. С этим ничего не поделаешь. Мы учимся притворяться постоянно. На работе, в семье с детьми и во всем остальном. Мы притворяемся образованными, нормальными, понимающими выражения процентной ставки по кредитам и темпы инфляции. Мы строим из себя хороших родителей, но в действительности способны лишь обеспечить детям еду, одежду и отчитать их за то, что они жуют найденную на полу жвачку. Когда-то мы пробовали держать в аквариуме экзотических рыбок, так они все сдохли. В сущности, мы знаем о детях не больше, чем об аквариумных рыбках, и ответственность за них, за их жизни, приводит нас в ужас каждое утро. У нас нет никакого плана, мы пытаемся хоть как-то пережить этот день, потому что завтра наступит новый. А когда ты взрослый, о тебе некому позаботиться. Надо справиться самому, самому разбираться с этим миром, работать и оплачивать счета, пользоваться зубной нитью и вовремя приходить на встречи, стоять в очередях, заполнять бланки, вставлять вилки в розетки и собирать мебель, менять летнюю резину и вовремя заряжать телефон, выключать кофеварку и записывать детей на занятия в бассейн. Утром, едва мы открываем глаза, жизнь уже стоит наготове, чтобы обрушить на нас очередную лавину «надо сделать» и «не забудь». Мы не успеваем подумать, вздохнуть, как просыпаемся и сразу пытаемся прорваться сквозь эту кучу дел, потому что завтра на нас свалится новое. Иногда мы останавливаемся и оглядываемся вокруг, на рабочем месте, во время родительского собрания или просто на улице, и с ужасом понимаем, что все остальные точно знают, чем они занимаются, и только нам все время приходится притворяться. У остальных на все хватает денег, у них все под контролем, и они и на все остаются силы. Дети у остальных давно научились плавать, а мы не готовы быть взрослыми. Нас следовало остановить на ближних подступах. И я также хотела бы зачитать еще один отрывок.
Из этой же книги.
Да, из этой же книги. Они стоят не рядом, но я думаю, что они также относятся к вот этой... Вот этому утверждению, что мы всегда думаем о том, что наша жизнь хуже жизни других людей. Как бы у всех людей есть такое представление, что они так или иначе дефектны. То есть не в самом негативном смысле, но что-то у других всегда лучше. Вот. Правда в том, что если бы люди действительно были так счастливы, как выглядят в соцсетях, они бы не проводили столько времени в интернете. Потому что тот, кто по-настоящему счастлив, не тратит полдня на то, чтобы делать селфи для соцсетей. Каждый может возделывать свой аккаунт, если у него достаточно удобрения. И если по ту сторону забора трава кажется зеленее, значит, там просто полно навоза. Но сегодня это не играет роли, потому что мы научились требовать, чтобы каждый день был совершенно особенным. Каждый.
Вот ты взяла такие отрывки, где мысли от автора, да? А книга сама о чем? Там есть сюжет какой-то?
Да, разумеется. Книга об неудачном ограблении банка, которое изначально вообще не подразумевалось быть ограблением. И это, можно сказать, детектив, но при этом отчасти психологический. Грабитель абсолютно бездумно идет грабить банк и случайно захватывает заложников. И, по сути, вся история, вот все название «Тревожные люди» оно как и о грабителях, так и о заложниках, так и о полицейских. Разбирается, по сути, психология каждого из этих персонажей, и за этим очень интересно наблюдать.
А вот еще я заметил, что ты... вот эти отрывки, которые ты взяла, там очень много про взрослых людей, да, и про вот детей. Вот вы еще сами дети, как бы, да, ну, у вас нет еще семьи, детей. А ты, когда читаешь эти вещи и понимаешь, да, осмысливаешь, ты как-то, не знаю, готовишься ко взрослой жизни, ты думаешь, нет, вот у меня вот такого никогда не будет, я своих детей буду вот так вот воспитывать, не так, как вот эти персонажи, о которых здесь говорится. Или нет?
Я больше как-то... Наверное, мне приглянулись эти отрывки, потому что меня немного пугает подступающая взрослая жизнь, вот, и вот эти вот слова «темпы инфляции» и прочее, которые я, ну, не понимаю... Вот. И как бы здесь правда в том, что взрослые никогда не вырастают, а просто становятся взрослыми детьми.
Это да. Я знаю, что ты еще принесла другого автора, совершенно другого, и тоже у меня такой вопрос. Ну, он такой считается таким жестким, да, и не детским вообще ни разу, наверное. Хотя он про молодежь тоже пишет. Расскажи об этом немножко тогда.
Я абсолютно случайно познакомилась с этим автором. Если что, мы говорим про Чака Паланика. Я зашла в магазин, увидела его книжки, и до этого я знала, я смотрела ныне популярный фильм среди молодежи «Бойцовский клуб», и как раз узнала, что он написан по одному из его романов, и мне захотелось почитать остальные, вот, и я нашла в них что-то такое очень откликающееся, то есть это, не знаю, тоже какая-то правда жизни, только, можно сказать, более какая-то депрессивная, но, не знаю, она вот настолько... мне очень нравится его слог, и вот именно его слог, он настолько откликается внутри, прям так наполняет своей какой-то оригинальной философией, что вот уже вторую книгу дочитываю.
Давай попробуем. Из какой книги будет отрывок?
Первая у меня — это его книга «Удушье», как раз-таки первое мое произведение. Там суть в том, что главный герой зарабатывает себе на жизнь тем, что он в ресторанах изображает приступы удушья какой-то едой, и тем самым ему какие-то люди помогают, и потом, допустим, присылают ему какие-то открытки с деньгами, и вот на это он живет. И здесь очень интересна его философия как бы жизни, почему он это делает. Вот.
Я думаю, что в названии есть второй смысл, как бы, да, то есть, ну, он имитирует удушье, и вся его жизнь, она как бы вот, ну, бездуховная, или, как сказать, он удушается в этой жизни.
Да, наверное. Я творю все это, чтобы делать деньги. Кто-то спасет тебе жизнь и после будет любить тебя вечно. Есть такой старый китайский обычай, что если кто-то спасает тебе жизнь, то он в ответе за тебя навеки. Ты будто становишься его ребенком. Весь остаток своей жизни эти люди будут писать мне. Каждый год слать мне юбилейные поздравления, именинные открытки. Даже тоскливо от мысли, что у стольких людей возникает одна и та же идея. Они звонят по телефону, узнать, все ли у тебя в порядке. Глянуть, не нужно ли тебя подбодрить или подогнать деньжат. Притворяясь слабым, ты обретаешь власть. И напротив, ты даешь людям почувствовать себя очень сильными. Ты спасаешь людей, давая им спасти себя. Все, что приходится делать, быть хилым и признательным. Так оставайся в роли опущенного. Человеку в самом деле нужен кто-то, выше кого он может себя ощутить. Так оставайся в роли униженного. Человеку нужен кто-то, кому можно послать чек в Рождество. Так оставайся в роли нищего. Милосердие — неподходящее слово, но это первое, что приходит на ум. Ты — свидетельство их смелости. Ты — свидетельство их героического поступка, их наглядный успех. Я творю это все, потому что каждому хочется спасти человеческую жизнь на глазах у сотни людей. Пускай мне не стать великим доктором, который спасает сотни пациентов. Зато так я становлюсь великим пациентом, который создает сотни потенциальных докторов. Подавившись, ты становишься легендой о них самих, которую эти люди будут лелеять и пересказывать до самой смерти. Они будут считать, что дали тебе жизнь. Ты можешь оказаться единственным достойным поступком, единственным воспоминанием на смертном одре, который оправдывает все их существование. Так будь активной жертвой, будь великим неудачником.
Интересно, вот у меня возник такой вопрос. Как думаешь, он Паланик, да, автор? Он берет вот эти темы, он такой жесткий, потому что у него жизнь такая была сложная, или это вот, ну, понятно, что коммерческая, так же, как и его персонаж, коммерциализирует свою историю, да? Так же и авторы берут какие-то вот, ну, такие жареные темы, чтобы быть замеченными, чтобы стать популярными, модными и заработать много денег.
Ну, мне кажется, даже если это и так, то все равно автор... так или иначе, вкладывается в персонажей, и, можно сказать, он пишет каждого из своих персонажей с самого себя. И здесь, скорее всего, тоже влияет его какое-то внутреннее мироощущение на то, как он пишет и о чем он пишет.
А ты вторую книгу уже его читаешь, и у тебя отрывок из той книги, которую ты не дочитала?
Да.
Да? А как она называется?
Книга называется «Колыбельная». Я, честно говоря, вообще, я думала, что это какой-то хоррор, судя по обложке, потому что там изображена кукла Вуду, истыканная иголочкой, вот. Но оказалось, эта книга про какой-то оккультистский пульт. Я не знаю, могу ли еще так сказать, будет ли это тавтологией. То есть там что-то такое... В общем, если кратко, то существует колыбельная, которая является неким заклинанием, и она случайно попала в как бы детскую литературу. То есть это находится в детской книжке, типа сказки и потешки. И это смертельное заклинание, которое как бы... в общем, книга главным образом посвящена синдрому внезапной смерти младенцев. То есть взрослые читали им книги, и на следующее утро ребенок мертв.
Это как полицейская хроника сначала идет, несколько случаев таких, или тебя сразу погружают как бы вот в историю какой-то семьи?
Журналистом, и у него было изначально задание написать 5 статей на вот эту тему, то есть про вот эти случаи.
Да, случаи были, да, они перечисляются.
Да, и как оказалось, он сам пережил такой случай, вот, и он начинает это расследовать, как раз-таки узнает про весь этот культ, и вот пока что пытается как-то с этим разобраться.
А колыбельная это она случайно попала в детскую литературу, или кто-то ее вот ввел туда специально, чтобы...
Вот пока это там расследуется. Видимо, если даже я... Если бы я сказала, это был бы большой спор.
Понятно. Хорошо, тогда...
Не совсем про это, то есть у меня тоже такая правда жизни на этот раз.
Тебе нравятся такие эпизоды, я понял.
Да. Это то, что сейчас называется цивилизацией. Люди, которые никогда не выбросят мусор из машины, врубают радио на полную мощность. Люди, которые в переполненном ресторане никогда не выдохнут сигаретный дым тебе в лицо, истошно орут в свои мобильные телефоны. Они кричат, как в лесу, разговаривая друг с другом через столик в кафе. Люди, которые никогда не разбрызгают гербициды и инсектициды, почему-то считают вполне допустимым поганить окрестности громкой музыкой. Шотландские волынки, китайская опера, кантри и фолк. Когда за окном поют птицы, это нормально. Когда Патси Клайн, уже нет. Шум машин за окном — это уже неприятно. И от концерта в ре-миноре для фортепиано Шопена легче не станет. Ты делаешь музыку громче, чтобы заглушить шум. Соседи делают музыку громче, чтобы заглушить твою музыку. Ты опять делаешь музыку громче. Все покупают стереосистемы, стараясь выбрать помощнее. Это гонка вооружения в войне звука. Но утроенная мощность не приносит тебе победы. Речь не о качестве звука, речь о громкости, речь не о музыке, речь о победе. Они отвлекают внимание, они боятся сосредоточиться. Джордж Оруэлл ошибался. Большой брат не следит за тобой. Большой брат поет и пляшет, достает белых кроликов из волшебной шляпы. Все время, пока ты сидишь, большой брат развлекает тебя, отвлекая внимание. Он делает все, чтобы не дать тебе время задуматься. Он делает все, чтобы тебя занять. Он делает все, чтобы твое воображение чахло и отмирало, пока окончательно не отомрет. Превратится в бесполезный придаток типа аппендикса. Большой брат следит, чтобы ты не отвлекался на что-то серьезное. Но лучше бы он следил за тобой, потому что это значительно хуже, когда в тебя столько всего пихают, когда столько всего происходит вокруг, тебе уже и не хочется думать самостоятельно. Ты уже не представляешь угрозы. Когда воображение атрофируется у всех, никому не захочется переделывать мир. Все это не ново. В Древней Греции люди считали, что мысли — это приказы свыше. Если в голову древнего грека приходила какая-то мысль, он был уверен, что ее не спасали боги. Какой-то конкретный бог или богиня. Аполлон говорил человеку, что нужно быть храбрым, Афина, что нужно влюбиться. Теперь люди слышат рекламу картофельных чипсов со сметаной и бросаются их покупать. Но это теперь называется свободой выбора.
Я сразу вспоминаю свои последние ощущения. Почему-то, ну, наступило лето, и как бы вылезли все мотоциклисты. И это просто почему-то на тихих улицах Москвы, в каких-то переулках, вот в моем районе, я как бы их не вижу. Но как только я выхожу на Новый Арбат, это какой-то ужас. Просто каждые 5 минут проносится с огромным ревом. И я, когда первый раз с этим столкнулся, ну, там, давно достаточно, я спросил, слушайте, он сам не глохнет? Он говорит, как, звук же назад летит. Он-то этого не слышит. И говорю, он в шлеме, наверное, он не слышит... Нет, он не потому не слышит, а потому что звук уносится назад, но зато все окружающие просто убиты этим. Действительно, я думаю, что надо какой-то закон вывести, чтобы это ограничить, этот шум. Наверняка он есть, такой закон. Но просто никто не отлавливает этих мотоциклистов, ну, потому что это действительно, или ты в машине едешь, мимо тебя он проносится, просто пугает реально. Пугает, ты вздрагиваешь, и ты можешь сам попасть в какой-то ДТП. Вот поэтому музыку я готов слушать громко, даже чужую. Но если она нормальная, опять же, не какой-то разбитной там блатной из открытого окна автомобиля, старенького «Жигули», который тоже проносится мимо тебя. Но вообще, конечно, да, это проблема. И они и в советское время говорили. То есть это шумовое загрязнение называлось. Это тоже часть экологии.
Для меня этот отрывок больше скорее про массовую культуру, которая...
Про психологию людей.
Которая, да, захламляет наши мозги, то есть так же, как вот эти звуки. Вот, вместо чего-то достойного зачастую мы получаем просто сделанное на коленке и в итоге потребляем это.
Да, мы как раз... Это вывод. Понятно, что я ухватился за какой-то один пласт этого отрывка, а в нем много смыслов и вывод. Недавно мы говорили как раз о том, что... ну, почему вот электронные книги? Ну, это же тоже... Ну, пусть читают хотя бы электронную книгу. Или пусть слушают аудиокнигу. Но это все равно работа с печатным словом, она вызывает совершенно другие нейронные связи в мозгу, чем вот это. То есть, когда ты освоил печатное слово, ты можешь переходить к следующему этапу. Но если ты ребенку в 2 года дал мобильный телефон, и он жизнь с этого начинает, как бы, а некоторые раньше дают, то тогда у него не возникают тех реакций правильных, которые он должен пережить вот в юном возрасте. Вот поэтому надо читать книги. Не зря сегодня мы как бы приурочили наш подкаст к Дню книголюбов. Лиз, ну а ты чем ответишь? Какой у тебя еще с собой припасен сюрприз?
У меня еще есть отрывок из книги «Поющий в терновнике» Колин Маккаллоу. Она мне нравится по той же самой причине, наверное, по которой «Идиот». Она рассказывает историю обычной девушки с ее самого раннего детства до ее самой глубокой старости. И при этом в жизни этой девушки нет ничего необычного, ничего невероятного. С ней за всю жизнь ничего такого не происходит. Она просто проходит через обычные будни девочки, девушки, женщины, вынужденной работать постоянно, вынужденной пахать на своей ферме, справляться с браком, с детьми, с смертью родителей, как это происходит с каждым. Но вот по этой причине она мне и нравится. Она рассказывает о том, о чем не всегда можно поговорить со старшими.
Эта книга была очень модна в начале 80-х годов прошлого века, когда я учился в университете, и как раз ее читали. И я тоже решил почитать. На мой взгляд, она все-таки больше женская. Да, я делю литературу все-таки на мужскую и женскую. Чак Паланик — это такая мужская литература, на мой взгляд. Хотя вот эти произведения я не читал, и то, что ты вот эти отрывки зачитал, они, конечно, ну, неважно, там, мужчина ты или женщина, но, допустим, мой любимый роман Ирвина Шоу «Вечер в Византии», он больше такой мужской, не знаю, вот интересно девушке будет его читать, потому что там все-таки там нет ничего там гендерного, да, там вот мужчина-женщина, но все равно вот как-то мужчине он более близок, что ли. Я читал этот роман, он мне не показался каким-то занудным или скучным, хотя ты совершенно правильно говоришь о чем. Но я вспомнил сразу другой роман, «Моя Антония». Вот это самый скучный роман, который я читал в своей жизни. Он тоже про будни девушки. И вот Уилла Кессера автор. И как бы это была первая книга в моей молодости, которую я прочел и с облегчением закрыл. У меня просто есть такая особенность. Я не могу оставить книгу, даже если после первой страницы мне не понравилось, не затянуло, не захватило, я читаю до конца. Ну, по крайней мере, это было так вот до сравнительно недавнего времени. Только несколько лет назад я научился откладывать книгу, если она не зашла. Потому что времени так мало нам отпущено, а книг так много. Хочется читать то, что нравится. Давай попробуем «Поющий в терновнике». Я один раз ее читал, сейчас попробую вспомнить по твоему отрывку.
Ральф проснулся. Она заглянула ему в глаза, и в их синеве увидела всю ту же любовь, что согревала ее с детства, придавала смысл ее существованию, и с любовью безмерную, беспросветную усталость. ту, что означает «утомлено не тело, без сил осталась душа». Он думал о том, что впервые проснулся в постели не один. И такое пробуждение, пожалуй, еще сокровеннее, чем близость, которая ему предшествовала. Знак, что их с Мэгги связывают узы более глубокого чувства, что он с ней одно. Вольный, невесомый, как волшебный здешний воздух, напоенный соленым дыханием моря и ароматом пропитанной солнцем листвы. Он некоторое время парил на крыльях неведомой ему прежде свободы. Какое облегчение отказаться от борьбы, к которой он вечно себя принуждал. Как спокойно на душе, когда проиграл, наконец, долгую, невообразимо жестокую войну, и оказывается, поражение много сладостнее, чем битва. Да, я отчаянно воевал с тобой, моя Мэнни. И все же под конец не тебя, разбитую вдребезги, мне надо склеивать по кусочкам, а кое-как собирать собственные обломки. Ты поставлена была на моем пути, дабы я понял. Лжива и пуста гордыня пастырей, таких как я. Подобно Люциферу, возжаждая сравняться с Богом, и подобно Люциферу я пал. Я жил в целомудрии, а до Мэри Карсона в бедности. Но до нынешнего утра никогда я не знал смирения. Боже, будь она мне дорога, было бы не так тяжело, но в иные минуты, мне кажется, я люблю ее много сильнее, чем тебя. И этим ты тоже меня караешь. В ней я не сомневаюсь. А в тебе? Какой-то обман, призрак, насмешка. Можно ли любить насмешку? И однако же я люблю.
Совершенно другой слог, да, чем у Паланика. И вот там такой вот завораживающий, медленный. И ты хорошо прочитала. У вас есть какие-то вот, ну, не знаю, занятия, когда вы читаете вслух?
Мне кажется, уже нет, только если на медиатехнологиях, на журналистике, на наших профильных предметах, когда нам приходится делать что-то связанное с работой журналиста. На литературе, к сожалению, мы уже вслух не читаем.
И только если нужен какой-то конкретный отрывок, вот, но это довольно редкий случай.
Просто это мы начали с этого, вот, что День оратора еще не только День книголюба, но и День оратора. И ведь я читать вслух захотел и полюбил только вот несколько лет назад. Просто в какой-то момент, я прекрасно помню эту книгу, с которой это началось, я открыл, и мне так захотелось поделиться, но поделиться не так дал книгу и сказал, почитай, она классная, а вот захотелось, чтобы с моего голоса услышали этот отрывок. И я его начитал и разослал своим друзьям. И потом я вдруг стал сталкиваться с тем, что и существует масса передач на разных радиоканалах, где читают вслух люди. То есть это сейчас настолько популярно, и это здорово. Это здорово. Ну что, спасибо вам огромное. Сегодня я не так много читал, практически читали вы, и мне кажется, это было такое пиршество для слуха, и мы познакомили наших слушателей со множеством произведений. Я уверен, что не всех авторов они знали, они обязательно захотят с ними познакомиться поближе. Для этого мы в примечаниях упомянем все эти книги, и те, которые мы читали, и те, которые мы просто даже вот, о которых мы говорили. Даже те книги, которые мне показались не очень увлекательными, пусть люди сами познают и определят, насколько им они покажутся интересными или полезными. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях на подкасте «Читаем и рассуждаем» были ученицы 11 класса школы 1253 Ольга Рушнова и Лиза Шамба. Спасибо вам большое за ваше чтение, за вашу любовь к литературе.
Спасибо вам.